Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 12 июня 2022 года. И я отвечаю на вопросы наших слушателей, которые были заданы на форуме нашей передачи. Вот наш старый слушатель «Москвич 370» спрашивает. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали возможное вторжение Китая на Тайвань. Есть несколько событий, которые говорят о напряженности ситуации. Истребители вторгались с Китая на Тайвань. Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что разрешение вопроса Тайваня и полное воссоединение с ним является исторической миссией Китая. И далее, тут длинный пост, я его буду отвечать по частям. Если длинным путем не удастся решить этот вопрос, допустим, Китай решится на вторжение с помощью 500 тысяч солдат со всей мощью авиации и кораблями и так далее, пойдет на Тайвань. Как вы полагаете, будет развиваться событие в таком случае? Сможет ли Китай достаточно быстро взять его под контроль? И далее, Байден несколько недель назад, что в такой ситуации Штаты будут защищать Тайвань военным путем, то есть своими вооруженными силами. Действительно ли это возможно, или это опять его пустые слова для устрашения? Может все ограничиться поставками вооружений, как сейчас с Украиной. Штаты, кстати, уже поставили Тайвань немало оружия. Ну, тут надо сказать, что, безусловно, со стороны... тут я понимаю естественное стремление сравнить потенциальный конфликт с Тайванем и взять его под контроль Китайской Народной Республики как некую параллель между Россией и Украиной, но все-таки даже в соотношении России и Украина, соотношение Тайвань и Китай, оно просто несопоставимо ввиду огромной превосходящей мощи КНР, и эту мощь, собственно, никто не оспаривает, и никакими поставками оружия ее не ограничить и не заслонить. Ну, достаточно того, что у Китая и так достаточно много оружия, так что и современного оружия, во всяком случае того, которое могло бы быть применимо в этом гипотетическом конфликте с Тайванем. И кроме того, есть подавляющее превосходство, ну скажем так, в армии живой силы. То есть, пользуясь известным выражением Жванецкого, он его покрывает как бы ковцу, да, Китай. И поэтому говорить всерьез о каком-то возможном сопротивлении достаточно длительное время, это, ну, вещь совершенно иллюзорная. Совершенно очевидно, что для Китая, во-первых, вполне возможно высадить туда армию в 500 000 человек, как с точки зрения наличия самой армии, так и логистических средств ее доставки. Понятно, что в этом случае Тайваню противопоставить этому нечего, если он решит сопротивляться. Понятно также, что Соединенные Штаты какой-то сопоставимый, скажем так, экспедиционный корпус высадить на Тайване тоже не в состоянии, ввиду того, что это достаточно далеко, и ввиду того, что достаточно трудно его будет логистически поддерживать. В каком состоянии вообще бороться за Тайвань с Китаем? Это такая какая-то заведомо проигрышная ситуация, в которой, ну, очень трудно найти какой-то смысл. Поэтому я не думаю, что Соединенные Штаты будут ввязываться вот в этой гипотетическом сценарии в некую сухопутную войну с КНР, на Тайване. То, что они могут сделать, или, вернее, попытаться сделать, это, скажем, ну, условно говоря, своими там крупными военно-морскими силами, скажем так, перегородить пролив между Тайванем и материковым Китаем, хотя он действительно очень небольшой, там в разных узких и более широких местах там точки пересечения колеблются где-то от 83 до 130 или 200 километров, но это уже не принципиально. Поэтому вряд ли какие-то крупные морские соединения, типа там авианосцев и так далее, они могут там просто так вот стационарно находиться, зная, что они будут так или иначе в пределах действия береговых средств противокорабельной обороны, и понимая, что если они будут просто блокировать этот пролив, то они сами окажутся, ну, в таком состоянии, как бы уток в озере, понимаете, которых можно расстреливать с берега. В случае, если до этого дойдет, достаточно просто. Одно дело маневрировать где-то посредине океана, так сказать, и потом с возможностью неожиданного появления в той или иной точке, на что, собственно, и рассчитаны эти авианосные эскадры. А другое дело где-то стационарно находиться, перегораживая какой-то там проход, по которому китайцы гипотетически готовы были бы высадиться. Здесь проблема скорее другого плана. Во-первых, Китай исторически, ну, скажем так, не очень силен в военных действиях. Потому что очень часто складывалась ситуация, когда даже превосходящие китайские силы против некого противника, так сказать, проигрывали, несмотря на то, что они должны были бы, так сказать, победить там всеми возможными способами. Я беру прошедший исторический период, поэтому понятно, что за это время очень многие вещи эволюционировали, это ни в какой мере не является предсказанием будущего, но фактически это некое такое историческое пятно, которое на Китае лежит и которое, без сомнения, оказывает влияние и на его стратегию. Потому что, ну, такая была история в конфликте, известном в Даманском, такая была история с Китаем-Вьетнамской войной, была такая в конце 80-х годов, и которая тоже закончилась в Китае неудачно. В общем-то, то же самое примерно происходило во время Японо-Китайской войны, когда японцы наносили китайцам достаточное количество очень чувствительных поражений, и Китай в итоге свелось дело к некому равновесию, но при превосходящих вооруженных силах Китая, которые действовали, тем не менее, на суше и на своей территории. В общем, короче говоря, вот бэкграунд этого всего, этих всех противостояний, он не очень хорош для Китая. И вообще Китай, как можно заметить, он старается, ну, было такое же противостояние с Индией, там, ну, нет смысла перечислять все. Я просто хочу сказать, что вообще вот это вот вооруженное, скажем, вооруженное отстаивание или, скажем, вооруженное нашествие с целью защиты своих интересов, это, в общем, не китайская тактика исторически, которая сложилась на протяжении тысячелетий. Они действуют скорее торговым путем, внедряясь, так сказать, в то или иное государство, как бы его вот, я не скажу колонизируя, потому что это не совсем верный термин, но, скажем так, внедряясь вот в экономическую нить этого государства и делая его приближенным Китаю своим вот за счет объема вот этих вот китайско-иностранных связей. Вот это скорее их стиль. Точно так они действовали в Европе, так же действуют в Соединенных Штатах, так же действуют в Африке, так же в Юго-Восточной Азии, ну, короче говоря, всюду. И поэтому такой способ действия для них более привычен. Они, во всяком случае, считают, что когда Си Цзиньпин, например, говорит, что воссоединение является исторической миссией Китая, это не значит, что они должны захватить Тайвань завтра любой ценой. Это, пожалуй, даже и не имеет смысла. Речь идет о том, что все равно в какой-то подходящий исторический момент, так сказать, это объединение назреет, и оно будет осуществлено, и Китай не собирается об этом забывать, снимать его с повестки дня, или считать, что это дело какого-то прошлого, там, прошлого века. Ну, разделились, типа и разделились, и дальше так будем жить. Для Китая это все только исторический момент, это все-таки держава, которая имеет более 5000 лет государственного существования. То есть, для понимания, оцените, что любые европейские государства, они имеют, ну, где-то от силы 1000-1500 лет существования. Это если брать там прямых наследников Римской империи, типа государства франков, и вот как бы тянуть его историю, вот тогда еще с Клодвига до наших дней. Все остальное моложе, ну, про Соединенные Штаты и говорить нечего. То есть то, что происходит сейчас вот исторически, это для нас кажется длинным периодом, который длится десятилетиями, в китайском понимании это момент исторический, только миг, который может длиться 50 лет, 100 лет, 150 лет по сравнению с 5000 лет. Как вы понимаете, это достаточно небольшой промежуток времени. Они мыслят, если угодно, другими категориями, другой стратегией. И в этой стратегии военное вторжение и вообще опора на военные силы имеет значение скорее как защита своего национального суверенитета, который, естественно, может подниматься очень широко и включать в себя Китай, Тайвань, простите, но который вовсе не значит, что накопив там или поставив под ружье из со своих 140 миллионов человек, тысячи, то есть полтора миллиарда, да, населения человек Китая, поставив под ружье там 2 или 5 миллионов, они просто вот как бы навалятся всей гурьбой и, так сказать, будут считать это своим решающим преимуществом. Преимущество действительно есть, но это не тот способ действия, который Китай полагает правильным ментально и психологически, и с политической точки зрения. Поэтому я думаю, что вот не вторжение в Тайвань, это имеет свои причины не какие-то технические или моральные, скажем так, сложности с точки зрения того, что это будет война, жертвы, и поэтому жалко, так сказать, как бы людей, сколько потому, что ну, это политически не тот стиль действий, к которому Китай привык за многие сотни, тысячи лет своего существования. Что касается Соединенных Штатов, то я еще раз говорю, в Тайвань по сравнению с остальным Китаем, это, конечно, чрезвычайно небольшая, немногочисленная провинция. Даже если нашпиговать ее оружием, это вовсе не значит, что все население этой провинции тут же станет под ружье. То есть это имеет какой-то свой, если угодно, предел насыщения. Предполагать, что вместо него будет воевать какой-то американский экспедиционный корпус, это еще глупее. Потому что это фактически тогда территория будет считаться оккупированной, допустим, американцами, например, как Окинава. Да, и здесь есть большой риск того, что вот эта борьба с этим экспедиционным корпусом примет характер что-то вроде национально-освободительной войны. Поэтому вот этот вот сценарий, хотя он кажется очень легко осуществимым, в отличие, допустим, от сценария вот войны России с Украиной, потому что когда Россия действует против Украины, она, естественно, не действует как бы, ну, в полную силу. Она не проводит всеобщую мобилизацию, как это делает Украина, да, она не ставит под ружье там превосходящую армию с тем, чтобы задавить Украину там любой ценой. Она воюет, в общем-то, малыми силами. Перед Китаем такая проблема не стоит. Любая сила, которую они соберут и посчитают в своих рамках малой, она для Тайваня будет подавляющей. Поэтому здесь вопрос, я еще раз повторяю, не в силах и в соотношении их, а вообще в самой политической направленности. То, что Китай не хочет действовать таким образом, причем не специально по поводу Тайваня или боясь, там, допустим, Соединенных Штатов, а принципиально просто потому, что он нацелен скорее на долгие, длительные переговоры, которые когда-нибудь увенчаются успехом. Хочу заметить, что, в общем-то, та же ситуация была с присоединением Китая материкового, например, Гонконга, который был английской колонией, который, в общем, находился на материке, поэтому ну, его-то отнять было проще простого, да, или, допустим, Макао, Аомынь, да, по-китайски, который являлся португальской колонией. Португалия там приблизилась к своему закату и, естественно, была не в силах удержать это Макао, но Китай его не занимал военным путем, не отвоевывал, грубо говоря, хотя там, собственно, нечего отвоевывать, ну, город, ну, побережье. Ну, вот, а предпочел достичь некого политического соглашения, в ходе которого вот это Макао, то есть Аомынь, оказался присоединенным к Китаю. Так, продолжая ваш вопрос, мне кажется, есть некое сходство, это вопрос со Штатами и Кубой. У Штатов была похожая ситуация в ходе конфликта. Отбрасывая то, что кубинцы и американцы разные, другая история. Важно, что остров Тайвань на том же расстоянии, что и Куба от Штатов, хоть он и меньше, почти 400 километров в длину, но там намного больше гор, чем на Кубе. Это сильно отличается от ситуации с Россией, где сухопутная граница с ровной местностью. Здесь же преодолеть 130 километров по морю дело куда более сложное. Не кажется ли вам, что в плане логистики это может быть очень трудно для Китая? Также из-за множества гор там много могут прятаться партизаны, долго воевать. И тут очень важно настроение людей на Тайване, судя по опросам, которые я нашел. Около трети тайваньцев считает Китай дружественной страной, а две трети поддерживают Штаты и считают их своим союзником. Также меньше 5% людей считают себя китайцами, а подавляющее большинство считают себя именно тайваньцами. Учитывая настроение, большая ли вероятность того, что вторжение Китая вызовет сопротивление со стороны населения Тайваня, и может это перерасти в партизанскую войну? Вы знаете, ну, при таком соотношении сил, о котором я только что говорил, гипотетическом вторжении, такая же гипотетическая партизанская война, это явно не то, что боится Китай. Потому что, ну, грубо говоря, его население столько, что он может там в легкую своими силами дважды или трижды замехтить население Тайваня как таковое. То есть это вообще не проблема. Другое дело, что для того, чтобы иметь основания для партизанской войны, должен быть какой-то моральный дух. И не только моральный дух, но и солидная поддержка, да, извне, для того, одной из воюющих сторон, для того, чтобы эта война реально могла осуществиться. Я думаю, что население Тайваня на сегодняшний день в целом, так не разделяя его на категории, это достаточно мирные люди, не очень склонные к военным действиям. У них есть и общий менталитет китайцев, которым, как я уже говорил, военные действия не особенно благоприятствуют, когда они к ним приступают, скажем так. Плюс еще к тому и то, что подавляющее превосходство сил в Китае народного сделает это совершенно бессмысленным. Поэтому я не думаю, что там, несмотря на гористую местность, какое-то сопротивление партизанское вообще в принципе возможно. Наверное, найдутся какие-то отчаянные люди, но то, чтобы это приняло какой-то массовый партизанский характер, это не так. Особенно этому не будет способствовать тот факт, о нем как-то у нас не часто говорят, но это то, что как со стороны КНР, то есть Китайской Народной Республики, так и со стороны, собственно, Тайваня, нет никакого противоречия в том, что они считают себя единым Китаем. Это официальная государственная линия. Что никто не является вот сепаратистом с точки зрения того, чтобы хотя бы мы сидим на Тайване, мы, в общем, не Китай, и вообще давайте забудем об этом, мы просто говорим, так сказать, на одном и том же языке. И та, и другая страна считает себя единым Китаем. Никто не хочет себя считать сепаратистом. И даже, как бы это смешно ни казалось, но тайваньцы считают, что просто они оставшаяся часть вот государственного режима того Тайваня, Китая, которого выбросили с материка, но тем не менее они являются единым Китаем. Просто там на материке неправильная власть. И, строго говоря, то же самое со знаком наоборот считается на материке по отношению к Тайваню. Именно поэтому разграничение территории, собственно, как таковой, на уровне там вот эта вот морская граница, допустим, между Китаем и Тайванем, это вот их воздушная территория, а это вот наша воздушная территория, при такой идеологической базе невозможно. То есть, грубо говоря, китайские истребители, о которых вы говорили в самом начале поста, которые залетают в воздушное пространство Тайваня, они летают в воздушном пространстве Китая. Другое дело, что ну, тайваньцы, я не знаю, они, наверное, не залетают, не делают таких же залетов на континентальный Китай. Тут соотношение сил и понимание реальной ситуации всем понятно, но с чисто идейной государственной точки зрения они с обе стороны считают себя единым Китаем. И вот на этой основе, если угодно, философской, которая все-таки вдалбливается с поколениями, да, очень трудно организовать, допустим, какую-то идейную партизанскую борьбу против одного Китая, сохраняя другой Китай, который, тем не менее, является оба одинаковыми, то есть одним и тем же государством. Поэтому, ну вот, здесь и с идеологической точки зрения даже очень мало оснований для такой партизанской борьбы. Не говоря уже о том, что, повторюсь, соотношение сил таково, что оно делает просто эту партизанскую борьбу в любом случае бессмысленной, а не только захват, но и, если предположить сценарий каких-то военных действий, ну и, скажем так, тотальную оккупацию Тайваня, причем превосходящими китайскими силами, это вещь совершенно реальная с точки зрения вот возможности ее осуществления. То есть и переправы через полуостров на этот остров, и снабжение его, и наличие войск, и их мотивации. То есть, в общем, все это в совокупности является совершенно достижимой для народного Китая целью. Подчеркиваю, единственное, что их останавливает, это все-таки то, что это не китайский способ действий. Для нас это понятно и привычно, такой способ действий, потому что мы вынуждены воевать на протяжении столетий. Там на нас накатывали самые разные войны, волны нашествий, поэтому ментально народ уже понимает и отпечаталось в его истории, если угодно, в генах, что рано или поздно на нас кто-нибудь нападет, и надо быть готовым к войне. И в лучшем случае, если удастся ее осуществить превентивно, то есть до того, как напали на вас, что, собственно, и происходит сейчас с Украиной. Поэтому здесь с Китаем это совершенно другой случай. И я думаю, что здесь вот этот вот китайский конфликт, Тайваньик китайский, он вещь именно по этой причине крайне маловероятная. И дело здесь не в каких-то логистических сложностях, которые не позволяют Китаю его осуществить. Они, возможно, существовали. То есть даже невозможно, а точно существовали. И именно потому в 49-м году, когда уже была провозглашена КНР, эта борьба не продолжилась на Тайване. Потому что в тот период китайцам, народным китайцам туда переправиться было действительно не на чем. И флот американский представлял собой действительно угрозу, потому что он мог просто блокировать Тайвань и не дать просто перейти, так сказать, с материка на остров. Но это было уже много десятилетий назад. Сейчас у Китая есть достаточно развитые и военно-морские силы, во всяком случае достаточные для того, чтобы преодолеть этот пролив. И, кроме того, у Соединенных Штатов есть еще меньше мотивации, чем это было в годы Холодной войны, для того, чтобы это все защищать до последней капли крови, потому что совершенно непонятно, за что и с какими целями бороться. То есть, короче говоря, вот именно по этим причинам это вторжение сейчас и не осуществляется. И я не думаю, что оно запланировано на какое-то ближайшее будущее, потому что, подчеркиваю, это не китайский способ действий. Они предпочтут как-то договориться с Тайванем ли, с правительством ли Тайваня, для того, чтобы осуществить какую-то интеграцию на каких-то условиях, постепенную, так сказать, Китаю, значит, весь остальной материковый Китай, как это, собственно, было предусмотрено, например, при интеграции Гонконга, период которого, в общем-то, был растянут на 50 лет, и до сих пор он еще не закончился. Там ситуация была с колебаниями в ту и в другую сторону, так сказать, стороны не всегда были довольны друг другом, но, тем не менее, этот период, грубо говоря, придерживается этого сценария. Я поэтому думаю, что с Тайванем будет происходить нечто похожее. В какой исторический период, мне сказать, трудно. Но я думаю, что Китай в целом нацелен именно на такое решение вопроса. И единственное, что он нервно реагирует, и совершенно справедливое, это на попытке милитаризировать Тайвань. То есть, действительно, по образцу Окинавы там, создать вдруг какие-то базы как бы для защиты Тайваня, вот, экстерриториальные, там, американские и так далее, и так далее. Вот это вот Китай, я думаю, на это будет очень нервно реагировать и будет иметь возможность это предотвращать. То есть, во всяком случае, американцам понятно, что в этом направлении развиваться не стоит. Лучше ограничиться декларациями, что, собственно, сейчас и происходит.